Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире, 14:00 по московским часам, и мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день.
Итак, друзья, Татьяна, наш гость, психолог с, сколько, 10 лет, да? С 10-летним стажем, поэтому, друзья, ее советы не стоит пропускать мимо ушей. Задавайте свои вопросы. Сегодня мы будем говорить о детях. Дети у нас, в принципе, популярная тема, судя по комментариям вас, дорогие слушатели, очень много вопросов про детей задается. Поэтому сегодня мы обозначили тему эфира так. 5 важных истин о детях, которые нужно знать родителям. Так что, друзья, давайте скорее примкнем к экрану, к смартфонам, откуда вы нас смотрите, слушаете. Будем задавать ваши истории и вопросы, слушать Татьяну и радоваться за своих детей.
Да, тема родительства, она такая обширная, потому что много-много всяких вопросов. Все вопросы, в общем, лежат в одной плоскости. Как сделать так, чтобы эти отношения были плодотворными, как сделать так, чтобы они приносили добро обоим сторонам, да, и как все-таки родителям свою миссию родительскую исполнить наилучшим образом.
Это же самый страшный такой прогноз, и вообще наибольший страх мамы – я плохая мать. Кстати, вот про отцов я такого не слышала, но вот этот страх не состояться как родитель, страх воспитать неправильного ребенка, это очень такой мощный двигатель, только непонятно пока в какую сторону.
Да, но это наша социальная такая установка, что все-таки мать и основную функцию свою выполняет, когда она воспитывает ребенка. Поэтому отцы, да, они там тоже где-то фигурируют, да, но на маме не такая большая ответственность. На самом деле в современном обществе потихонечку ситуация меняется, и папы тоже чувствуют свою ответственность, и не так сильно только мама виновата, но и папы тоже там встречаются. Я решила, что мы начнем с каких-то основ, с основных вещей, которые... Мне кажется, нам нужно периодически друг другу себе напоминать, что нам нужно помнить, чтобы быть хорошими родителями. Вот. И, наверное, вот все эти вещи, они такого из реального мира. Потому что очень часто вот в христианской среде есть такие призывы: давайте будем любить, давайте будем там совершенными, давайте будем безукоризненно работать, да. И когда ты все это дело слышишь, ты думаешь: боже мой, как же вот это вот все вот сделать в моей обычной повседневной жизни, когда, ну, я не всегда могу любить, да, я не всегда совершенна, иногда у меня что-то не получается, а тут еще такая высокая миссия родительства, ты должен не оплошать. Вот. И оказывается, что иногда хорошо вспомнить про реальности. Вот как это сегодня? Какие принципы положить за основу такого нормального родительства? Не сверхъестественного, а такого вот обычного. Вот нас с вами, обычных людей, да, которые не всегда совершенствуют, не всегда могут любить. Вот. Ну, я бы начала с первого, который имеет к этому отношение. Мне кажется, самое важное – это занимать позицию смирения. Потому что ребенок, который смотрит на вас как на родителей, он сразу все равно вас воспринимает как идеал. Вы для него лучший, вы для него самый-самый, самый добрый, самый красивый, самый умный, самый знающий. Вот просто потому что это ребенок ваш, он уже вас воспринимает как нечто вот совершенно прекрасное.
Так, а в чем смирение?
Вот. И иногда родители ведутся на это и начинают вести себя как человек, который вообще все знает, который все может, вот, и он самый умный и самый хороший. Проблема с этим в том, что на самом деле это не так. Вот. И вот когда мы попадаем вот в эту ловушку, мы начинаем злиться, потому что мы понимаем, что мы бы должны сделать что-то хорошо, а мы не можем. И выливается это в гневе. Вот позиция смирения, позиция, которая на самом деле является противоядием от гнева.
То есть смириться, что вы на самом деле не лучший в мире, хотя ребенок ваш так считает.
Да, помните о том, что вы человек, можно так сформулировать. который может ошибаться, который может каких-то свои вещи делать неправильно. И то же самое по отношению к ребенку. И то же самое по отношению к вашему супругу. То есть помните о том, что вы человек, у которого есть свои слабости, есть свои ограничения. Безусловно, вы будете стараться делать все наилучшим образом, но не всегда это возможно. Почему я сейчас заговорила о гневе здесь? Потому что, наверное, самое ужасное, что может произойти в отношениях между родителями и детьми, это воспитание с помощью гнева. Ну вот опять же при реальности. Кричите ли вы на ребенка? Ну, почти поголовно родители могут сказать «да». Потому что вы строите планы, вы задумываете какие-то замечательные действия, вдруг ребенок что-то делает не то, планы у вас не реализуются, и дальше понеслось. Огромное количество бранных слов, эмоций выливается на ребенка, и мы даже не представляем, какой удар это для него. Многие из нас сейчас вспомнят наших родителей, которые по отношению к нам вели себя каким-то вот образом. Очень много травм, очень много разорванных отношений, слез, обид происходит в моменты гнева. Когда те слова, которые родитель говорит, не думая о том, что он говорит, но будучи уверен, что он абсолютно прав, занимает эту позицию, они наносят такой ущерб отношениям, который иногда потом приходится многолетними усилиями восстанавливаться. Если вы хотя бы допускаете мысль, что вы можете быть неправы, ваш гнев уже снижается. Ты говоришь, да, вот не получается, я расстроен, не получилось так, как я хотел. Ну, может быть, есть другие какие-то варианты. То есть, с моей точки зрения, вот позиция смирения – это позиция, которая помогает вам быть менее гневным родителем. А значит, ну, может быть, более адекватно себя вести в отношениях с вашими детьми.
Итак, друзья, первая основная истина, которую нужно знать, что вы человек со своими недостатками, со своими особенностями, как и ваш супруг, как и ваш ребенок, и они имеют тоже право на ошибки, и нужно следить за своей реакцией на эти ошибки.
Да, так, можно так сформулировать, угу. Да. Вот, вторая позиция, которая тоже очень важно удерживать, это позиция уважения в семье. То есть, когда вы общаетесь, прежде всего общаетесь между вами и супругом, очень важно помнить о том, что должно быть уважение. Это гораздо важнее, чем все те слова, которые вы можете рассказать своему ребенку, о том, какой должна быть семья.
Вы знаете, Татьяна, уважение — это такое интересное слово, что оно откликается по-разному у разных людей, у разных слоев населения. То есть вспомните вот это вот из анекдотов, да, «ты меня уважаешь»,
да,
один собутыльник второму, да. Что за уважение имеем в виду мы, когда мы говорим, что нужно уважать своего супруга? Это то же самое, да, накрыть на стол, обнять и сказать, уважаешь ли ты меня?
Да, уважаешь. Я, кстати, сейчас шла на передачу, проходила мимо лавочек, вот на одной лавочке сидели мама, обсуждали какие-то, видимо, вопросы родительства. А на другой лавочке сидели два пожилых человека, у них была кока-кола стояла и бутылка водки, и они как раз
за
уважение,
да?
Как вот. Раз говорили. Я думаю, вроде рано поднимать этот вопрос, да, но тем не менее, жизнь такая.
О каком уважении в семье?
Я говорю про уважение, которое выражается, например, в отсутствии каких-то пренебрежительных слов. Насмешек друг над другом, да, критики, которые, например, дети не должны знать по отношению к своему родителю. То есть вы уважаете другого человека за то, что он человек, и с ним вежливо обращаетесь, как вы обращаетесь с любым другим человеком вежливо, не срываясь на какие-то оскорбления, я уже не говорю, и так далее. Потому что он тоже человек. Я знаю, что это очень базовые вещи, но, к сожалению, когда страсти кипят, часто вот, это вот этот момент пренебрегается. Родители в ссорах наговаривают друг другу всякого разного много интересного, а потом думают, откуда же ребенок знает эти слова. А оказывается, ребенок, который внимательно слушает, о чем ссорятся родители, он как губка впитывает не только слова, но и отношения, какие должны быть по отношению к маме, да, по отношению к папе. То есть, если вы уважаете своего супруга, что слышит ребенок? То, что родители друг друга уважают, они друг друга любят, то, что у них они уверены друг в друге, да? И, в принципе, семьи строятся по такому образцу. То есть у меня будет супруга или супруг, в зависимости от того, мальчик или девочка, который тоже нужно будет уважать, вне зависимости от того, какие мы обсуждаем вопросы, да, и вне зависимости от того, какие разногласия приходят в нашу жизнь. То есть это как некоторая такая установка. Вот. Кажется, это очень просто, но я должна сказать, что, выслушав очень много историй по поводу того, почему родители разводятся, всегда слышишь одно и то же, что кто-то из них говорит, что был момент, когда я начал понимать, что второй человек в супружестве меня не уважает. То есть он на меня кричит, или он позволяет себе оскорбления какие-то говорить, или, например, когда приходят гости, он начинает смеяться надо мной в присутствии гостей, да, уже более крайней степени. То есть все это начинается с очень маленького. То есть вот это пренебрежение, которое иногда проскальзывает между супругами, оно потом вырастает в очень-очень плохие последствия этого. Поэтому стараемся быть вежливыми, говорить все те слова, которые вас родители научили в детстве, и сохранить позицию уважения. Но это такие вот базовые вещи.
Прервемся на небольшую заставочку.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, тема эфира сегодня в передаче «Формула семьи» – «Пять истин о детях, которые нужно знать родителям». В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Татьяна Горбачева – психолог, который ответит на все ваши вопросы и расскажет, что же это за такие истины. Первые две были – это позиция смирения и позиция уважения в семье. Не будем перечислять подробно, о чем это. Если кто-то прослушал или подключился в середине эфира, то, друзья, потом просто посмотрите сначала нашу видеотрансляцию или послушайте эфир на сайте. Продолжим дальше с третьей позиции.
Ну вот третья позиция, она уже про ребенка, да, мы говорили про то, что важно родителям обращать внимание на своего ребенка. Значит, третья позиция, нужно знать своего ребенка. Нужно ему радоваться, нужно всячески развивать общение с ребенком. Здесь несколько моментов, которые я хотела бы упомянуть, раскрывая вот эту вот позицию. То, что очень часто родители как бы вот считают, что ребенок, он такой же, как они. Очень часто встречающаяся ошибка такая. Поэтому кажется, что вот если мой ребенок – это мой ребенок, то я люблю заниматься спортом, и мой ребенок любит заниматься спортом. Что если мне нравится голубой, значит, и ему нравится голубой. Что если я обожаю есть брокколи тушеные, да, то и мой ребенок просто в восторге от этого брокколи. Достаточно рано, когда ребенок рождается, он начинает давать знать, что, вообще говоря, многое, то, что, с чем он встречается в жизни, его не радует. Брокколи в частности. Вот, поэтому ну, нужно внимательно...
Родители искренне удивление. Как? Ты не любишь брокколи?
Да.
Ты не любишь убираться каждые выходные? Ты считаешь, что можно просто вот кинуть в стиральную машинку все вместе, и цветное, и черное, и белое? Ты не хочешь делать зарядку по утрам, как папа? И еще тысяча ты не хочешь. Как так?
На самом деле это правда всегда удивляет, потому что у нас есть такое внутреннее убеждение такое, что все люди, как я. Поэтому если мы сталкиваемся с каким-то другим проявлением, мы всегда находим это удивление. Как же так? Я никогда не знал, что люди могут быть другими. А когда это твой ребенок, который, скажем, даже похож на тебя, то становится еще более удивительным. Тем не менее, ребенок другой, и, наверное, потребуется очень-очень много времени и усилий, чтобы узнать, вообще говоря, какой он. Дети растут, изменяются, какие-то новые у них черты появляются, какие-то новые увлечения. Поэтому одна из больших сфер жизни родителей, это узнать, вообще говоря, что это за субъект перед вами. Что он любит, чего он не любит, что ему интересно, и вообще, что с ним, как нужно поступать. Говоря о знании, я второй момент хотела сказать, что вообще-то нужно научиться радоваться ребенку. Потому что часто то, что узнают родители, оно вообще не радует. Ну как так? Брокколи не любит, да, убираться не любит. Вообще, что же с ним нужно делать?
Это не мой ребенок вообще.
И это да. Мой ребенок, да. Вот всем достались хорошие при раздаче, а мне попался вот этот какой-то вот не брокколиский ребенок. Вот. И вторая часть, это по мере того, как вы узнаете, вообще говоря, радоваться, что вам именно такой человек достался. Да, он другой, да, у него другие предпочтения, да. Но все равно это ваш ребенок, и все равно это человек, у которого есть, может быть, другие какие-то сильные стороны, не такие, как у вас. Это требует усилия, потому что ну, мы-то считаем, что мы совершенство, да, вот, и все должно по нашему образцу. Между тем, практика показывает, что если вы научите разделять и принимать ребенка таким, какой он есть, в этом открывается целый мир другой. То есть вы можете с ним общаться, у вас могут быть разные взгляды, и у вас возникает очень много возможностей для обсуждения. А что на самом деле ты считаешь? А как ты думаешь? А почему ты так думаешь, да? И вот это время, которое часто бывает, там, я не знаю, с 3 лет, когда ребенок начинает разговаривать и говорят обо всем на свете, и все так мило, на самом деле оно, его можно длить, оно может продолжаться все дальше и дальше. И одна из самых таких важных, конструктивных задач родителей — это построить такую атмосферу, в которой вы могли бы... ну, как-то по-хорошему эту разницу ощущать между вами и вашим ребенком. Не будет согласия, это я уже вам сказала, да, по всем параметрам. По каким-то, может быть, будет. Но тем интереснее, с моей точки зрения, ну, искать другие, может быть, пути согласия, искать какие-то варианты, как эта задачка может быть решена. Ну, не брокколи, да, и не все то, что вы любите, а как найти те блюда, которые будут интересны и для вас, и для ребенка, да, ну и про полезность нам не нужно забывать здесь еще. То есть это весьма-весьма такая хорошая задача.
Просто некоторые родители сильно заняты на работе или еще что-то. У них просто нет времени и сил искать вот этот баланс. Есть путь попроще?
А можно вы просто меня загипнотизируете, я проснусь и буду уже все знать, да?
Да, примерно так, да. Такого нет, да?
Есть путь попроще, но только, мне кажется, путь общения, он связан со всеми этими вещами. Если вы живете со своим ребенком, то познание друг друга, обсуждение каких-то вещей, решение совместных вопросов, ну, это как бы основная часть, я не знаю, родительства. Я помню, было родительское собрание, у одной из моих дочерей, которая была тогда в старшей группе детского сада, и там психологи провели тестирование и рассказывали детям, родителям о детях. Вот, а у ваш ребенок вот то-то, ваш ребенок вот то-то. И для некоторых какие-то вещи было просто вообще откровение. Они никогда в жизни не думали, что вот у них ребенок такой.
А тестирование в какой сфере? То есть это профориентация или это навыки? Или
профориентация в средней группе детского сада — это немножко рановато еще. Просто личностные.
Навыки какие-то и личностное развитие, да?
Да, качества какие. Они были, на самом деле, не очень детализация, не очень сильная, но вместе с тем. И некоторые родители выспрашивали этого психолога, и я все время удивлялась, глядя на них, думаю, почему вы спрашиваете психолога, который встретился раз с вашим ребенком, задал ему тест, вот, а себе вопросов не задаете, а что же такой ваш ребенок? И кажется, что они узнавали очень много нового, интересного о том, с кем же они живут. Можно пройти тестирование, да, но гораздо лучше, мне кажется, открыть в другом человеке что-то новое.
Ну, хорошо, есть хоть такой запасной вариант. Я не знаю, потому что, да, это весело. Интересно. А вы, получается, уже были на тот момент как раз в профессиональной среде, да? Вы были сами психолог, вы все это прекрасно понимали и видели со стороны, да?
Ну, как-то так, да.
Интересно, наверное, было. У нас есть несколько сообщений от слушателей. Так, начнем с Дианы. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, стоит ли переводить ребенка в другой класс, если учитель не любит детей и не видит их достоинств? Никогда не хвалит и на вопросы родителей отвечает, что в классе нет детей, которые достойны отличных оценок. Ребенок во втором классе. Я видела сейчас просто, друзья, Татьяне на глаза полные какого-то смятения и ужаса. Наверное, от мысли, как так можно, но...
Если это начальная школа, где только один учитель, ну, я бы перевела, честно, потому что первый учитель — это очень важно, это, скажем, такие ворота в обучение, которое у нас продолжается 11 лет, а потом, если вуз еще там 4 года, 15 лет, и если ребенок с самого начала получит вот это вот скептическое отношение, что вообще он недостоин, ну, я бы перевела. Вообще у нас была передача по поводу того, как находить школу, вот я помню какое-то время, и мы говорили о том, для меня самый важный критерий – это человек. То есть школа может быть разная, на профили могут быть разные. Выбирайте себе класс по учителю, потому что хороший учитель продвинет вашего ребенка и обогатит очень многим.
Ну а как? Как выбрать хорошего учителя? Вы же не учились у него. Или даже если учились, что с этим человеком могло произойти там за ваши 20 лет, да, пока у вас ваш ребенок или там 30 пошел в школу? То есть это как выбрать? Ты приходишь, она тебе улыбается, все здорово-здорово, а потом выясняется, что там травлю на детей создает или еще какие-то ужасные вещи и так далее. Ты невозможно это узнать, вот просто глядя на человека. Но если только вам.
Я могу сказать, что эта задача стоит почти перед всеми, большей части мамами, да, и мы отвлекаемся немножко от того, что мы говорим, да. Вместе с тем, в каждом коллективе учительском, если вы подойдете с завучем, поговорите, есть понимание, кто хороший учитель, кто не очень учитель, да. Есть некоторые заслуженные учители, да, и вы можете поговорить с родителями, которые достаточно часто в школу приходят в начальной школе, и спросить, вам нравится вот учитель? Вам, если вы поступаете в школу, мы сейчас уже немножко меняем, да, уходим от Дианы, то я бы посоветовала вам пообщаться с родителями четвероклассников, которые, то есть это будут те учителя, которые будут выпускать ребятишек и набирать в следующий год. И поговорить, что вы можете сказать об этом учителе. И тогда уже с завучем договариваться, что мы хотели бы попасть, например, в Василисе Александровне. Вот у нас хорошая рекомендация, как нам это сделать. Есть другой путь. Многие отдают на подготовку в школу к тем же самым учителям. Это обычно учителя четвероклассников проводят, и они проводятся с единственной целью, чтобы познакомились дети с учителем, учитель познакомился с родителями и поняли, они подходят друг другу или нет. В этом смысле вы уже видите, как ребенок занимается, нравится ли ему учитель, и стоит ли идти туда.
Соответственно, вот если мы сейчас говорим про дошкольников, то как раз на момент их поступления в первый класс учитель выпустит четвертый, и вы попадете к тому самому, с кем занимались. Правильно я понимаю?
Ну, идеально так, да. Угу. А так есть множество мам, которые с удовольствием поделятся своим впечатлением и скажут все плюсы и минусы этого учителя. И я должна сказать, что не только опыт играет роль. Вот у меня, например, у младшей дочки была учительница очень молодая, я абсолютно ей довольна. С огромным энтузиазмом, какое-то невероятное количество поездок было, музеи, и столько любви и хорошего она привнесла, я ей очень благодарна. Но нужно узнавать, и ребенок, безусловно, это сделать не может, то есть это только папа не будет, да, только мама может залезать на сайты школы, ходить, разговаривать, ну и получать максимально достоверную информацию.
Так, следующий вопрос у нас. Алена комментирует первую часть нашей передачи, что порой от бессилия приходится кричать. Собственно, об этом мы и говорили. и как справиться с этим. Ну, хороший момент, мы не раскрывали тему, как справиться с гневом, потому что это не то, что одну передачу, на эту тему можно серию передач сделать, еще несколько тренингов и мастер-классов. Но если вкратце, вот такая, какую рекомендацию вы можете дать? Вот ты на пределе, тебя ребенок разозлил так, что тебе хочется, или там супруг, неважно, вот вы говорите, не ругаться при детях, вежливо обращаться, еще что-то, а ты на пределе. Ты понимаешь, что ты сейчас взорвешься, как чайник, и все. И польется шквал слов обидных, шквал всего, что у тебя накопилось. Что делать?
Ну, мы уже тоже говорили по поводу того, что эмоции, безусловно, нужно выражать, иначе разорвет. Да. То есть, ну, должны быть такие пути выражения, которые безопасны для окружающих. Пусть разорвет его вот в пустой комнате, да. И говорили, что лучше пойти на пробежку, сделать какие-то упражнения, лучше отвлечься в этот конкретный момент. И вообще учить выражать свои эмоции через слова. Вы чувствуете бессилие, там, я не знаю, и готовы уже взорваться, сказать, знаешь, я сейчас вот, например, супругу, да, или ребенку, или эта ситуация настолько меня выбила из колеи, я, например, я не могу сейчас с тобой нормально разговаривать на этот вопрос, давай прервемся. Все, вы уходите, берете какой-то перерыв, достаточно там нескольких минут, возвращайтесь к другим человеком, который уже не орет, да, который уже собрался, который вернулся к своему достоинству, и он говорит, да, ситуация тяжелая, давай думать, как нам решить этот вопрос. Очень кратко.
Так, следующий вопрос от Леры. Как ребенка приучить спокойно ходить в садик без слез уже в самом садике?
Очень хороший вопрос. Часто мамы сталкиваются с этим. Я бы поговорила с воспитателями. Я вообще за сотрудничество между педагогами и родителями в поисках того, что является конкретной причиной, почему ребенок плачет. Иногда эту причину можно обнаружить. Например, нет контакта с воспитателем. Это повод для плача, как вы считаете?
Вот это у детей все что угодно может быть вот. Повод для плача. Не знаю, разные шнурки на ботинках.
Ну, я бы не сказала, что дети, они чувствительные, но, как правило, если они плачут, это какая-то серьезная вещь. Да? Вот ваш маленький человечек, его жизнь, она несчастна стала по какой-то причине. Если, допустим, это то, что мама уходит, это очень серьезная причина. С ней нужно поработать, поговорить по поводу того, что у вас есть обстоятельства, почему он ходит в садик, да, вы работаете или что-то такое. И уверить, что самое главное, что вы будете возвращаться за ним. Я помню, у меня был разговор с моей дочурой, когда она говорила, мама, сегодня ты меня заберешь. И я задала ей вопрос, а что было когда-то, что я тебя оставляла в садике? И я прям видела, что у нее мысли...
Рождалась такая, да.
И она говорит, вообще-то нет. А я говорю, ну не беспокойся, я в любом случае заберу тебя. Я, может быть, могу опоздать там в худшем случае там на 15 минут. Но ты живешь дома, и ты можешь быть уверена, что ты будешь дома спать ночью. И с этого момента стало все как-то легче, потому что есть опасение, что мама уходит навсегда. И это страшно, вот если вы представите, да, вот ребенок же считает, что это на самом деле. Вот она мама, которую он любит, и вдруг мама уйдет и не вернется. Страшно представить себе такую ситуацию. Поэтому все, что можно сделать, это поговорить, уверить, что вы точно вернетесь, да, и что этого бояться не надо, но нужно, чтобы ребенок осознал, что он именно этого боится. И также есть много обстоятельств, которые ведут к тому, что ребенку не нравится, что происходит в этом садике. Ну, про воспитателя мы поговорили, про учителя, да. Воспитатели очень сильно могут помочь этому. Я, например, говорила с воспитателями, говорила, что моему ребенку будет хорошо, допустим, если вы там, не знаю, погладите его или посадите его на колени. У меня одна девочка очень такая трогательная, ее нужно все время обнимать. Вот. И, как правило, это помогало воспитателю тоже установить контакт, потому что воспитательница или воспитатель, ну, больше женщины работают, они тоже заинтересованы, чтобы они чувствовали каждого ребенка. Поэтому поговорите, спросите, как они видят ситуацию, почему ребенок плачет, ну и попробуйте как-то вместе найти решение этого вопроса. Я удачи вам желаю.
И еще один вопрос от Анны. Очень вопрос в тему как раз нашей передачи. Здравствуйте, ребенок не воспринимает критику, сразу обижается. Ребенку почти 4 года. Что делать? Вот мама, послушав нашу передачу, послушав ваши советы, приняла решение, что она будет спокойно и вежливо общаться со своим ребенком, она не будет на него кричать, и критику свою она будет доносить аргументированно. То есть не ты плохой, что посуду там, вазу разбил, а вот смотри, ты разбил, вот теперь у нас вазы нет. Ну, короче, я имею в виду, что будет объяснять причины следственной связи. А ребенок обижается. Что делать?
Анна, некоторые в 98 лет плохо критику воспринимают. Это в качестве утешения вам. 4 года это не является каким-то таким вот возрастным, что вот должен ребенок воспринимать критику. Некоторые люди просто чувствительные. И чтобы услышать правильно замечание, прежде чем вы высказываете какую-то критику, будьте, пожалуйста, любезны сказать несколько хороших слов. Заверить ребенку, что вы его любите. Максим, например, я тебя очень люблю. Ты мой дорогой сын, и я тебя не променяю ни на что на свете. Но твои носки в середине комнаты просто меня каждый раз приводят к гневу. Что можно сделать по этому поводу? То есть постараться, прежде чем вы говорите что-то негативное, сказать что-то хорошее, уверить, что это не является угрозой, вот это обстоятельство вашим отношениям, что я так думаю, что не является. Умение говорить критику, это достаточно много мудрости требует. Вы попробуйте, сколько вам нужно сначала меда, чтобы потом вот эту вот... там,
ложку дегтя внести, да?
Да. У каждого ребенка это по-своему, это не значит, что ваш ребенок какой-то не такой. Да? Есть люди, которые очень чувствительны, и это говорит о том, что они на самом деле очень не уверены в себе. И когда они сами не уверены в себе, тут вы им еще с внешней стороны даете, ну, они начинают себя очень плохо чувствовать. Поэтому, ну вот, надо поработать с этим, ну и развивать уверенность в себе ребенка, позволять ему какие-то вещи делать, в которой он проявляет инициативу для мальчика. Если это мальчик, это очень важно. Ну и для девочки тоже.
Еще вопрос от Андрея такой. Как выйти из положения, что ребенок тебя раздражает? То есть все ваши советы очень ценны в случае, если вы любите ребенка и все хорошо. А если в душе раздражение от самого факта, что вот ребенок здесь и с вами, это тяжело. Что делать?
Да, такое иногда бывает. Андрей, ну вы уже взрослый человек, и с вами нужно по-взрослому работать. Я вам много меда не буду предлагать, да? Предложу вам задуматься, что именно вас раздражает в ребенке. А было ли какое-то другое состояние? Например, вы любили ребенка, теперь он вас начал раздражать. Это какие-то действия ребенка или какие-то характеристики ребенка? Часто папы испытывают ревность, потому что мама проводит очень много времени с ребенком, а им времени не хватает. Если вы сможете определить, что является причиной раздражения, вам легче будет это раздражение убрать. Ну, а в целом, конечно, я так думаю, что вы понимаете, ребенок — это один из таких даров, который, ну, не у всех в жизни бывает, поэтому нужно учиться его ценить и принимать, ну и разбираться с теми чувствами, которые у вас возникают внутри. Очень часто они к самому ребенку не имеют отношения.
Итак, друзья, спасибо за вопросы. Присылайте их еще. Можно оставить комментарии под нашей трансляцией. Подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте и Фейсбуке. Также вы можете прислать сообщение через сайт teus.fm. Ну и для самых смелых и любящих живое общение вы можете нам позвонить в прямой эфир, пока еще не поздно. 8 800 333 1706. Ждем. Так, мы сегодня говорим, отвлеклись на комментарии слушателей, это тоже очень важно. Надеемся, что мы вам помогли советами. Но мы сегодня говорим про 5 важных истин, которые нужно знать родителям, чтобы правильно воспитать своих детей. Давайте некоторые резюме подведем. Первая была истина, что нужно стоять на позиции смирения. Это имеется в виду, что родитель не должен считать себя самым лучшим на свете, несмотря на то, что его ребенок так думает, правильно?
Да.
Вторая позиция — это позиция уважения в семье.
Да. Третья позиция.
Раскройте чуть-чуть.
Позиция уважения в семье, чтобы между супругами, между родителями и детьми было базовое уважение. Никто друг друга не унижал, никто друг другом не насмехался, а наоборот, люди помогали друг другу.
И третье, значит, истина – это то, что нужно знать своего ребенка, потому что очень часто родители считают, что их ребенок точно такой же, как они. А оказывается, что у вас очень много разного. И нужно создать в семье такую атмосферу, чтобы вот эти разные сущности между собой уживались и находили компромисс.
Да. И если возникают такие ситуации, в которых ребенок задает вам какой-то очень важный вопрос, вот по моему опыту, это самые какие-то неудобные моменты. То есть у тебя важное совещание, ты уже оделся и уже занес ногу, чтобы выходить, и тут ребенок тебя спрашивает что-то вообще такое ценностью в жизнь, да?
Мама, есть ли Бог? Или там, да. Мама, как я появился? Или там, мама, в чем смысл
и
жизни?
И ты думаешь, боже мой, я ждала этого вопроса столько времени, ну, я как психолог, да, я стараюсь быть готовой, и вот ты понимаешь, что ты не можешь на него ответить. А вот эти моменты, они настолько драгоценные, когда человек приоткрывает свою душу, маленький человек, да, и задает что-то очень важное, идя на риск. Может быть, родитель не ответит, что я вот предлагаю говорить сейчас. Потому что по сравнению с ситуацией гнева, да, когда нужно отложить разговор, здесь, если вы сейчас не поговорите, этого может не произойти даже 5 минут спустя.
Нельзя сказать, что, милый, хороший мой, я тебе обязательно отвечу только вечером, когда с работы приду, сейчас меня ждет начальник.
Да.
Так нельзя?
Вот это будет упущение очень большое. Лучше опоздать на работу. Я надеюсь, здесь начальники не гневаются, да, среди родителей. Но вы почтите как бы уважением интерес вашего ребенка. Другое дело, что вы можете по-разному ответить на этот вопрос. Вам не обязательно 3 часа обсуждать, да. Но что-то важное, ценное с вашей позиции вы можете достаточно содержательно проговорить не за небольшое время. И это важно, потому что дети тоже немножко по-другому на вас смотрят. И иногда они даже не могут себе представить, что они какие-то важные вещи могут с вами обсудить. А вместе с тем им очень-очень важно знать ваше мнение. Поэтому создание вот этой атмосферы открытости, создание... Вот я к следующему пункту перехожу, да? Быть настроенным на то, что вы познаете жизнь эту вместе с детьми. То есть не как жить с ребенком, вы живете вместе с ребенком. Вы проходите все жизненные ситуации вместе с ним. Если что-то серьезное происходит в вашей семье, ну, я скажу такую, например, ситуацию. Сейчас у меня у знакомого умерла мама, достаточно значимый человек.
Ну, допустим, бабушка ребенка?
Это бабушка ребенка, да. Стоит эти вещи с детьми обсуждать, что они чувствуют, да, что они думают про бабушку, вспомнить какие-то эпизоды в жизни, которые связаны, сказать детям, что вообще-то вы очень грустите, позволить им тоже грустить, да, если они плачут, ну, может быть, поплакать вместе с ними.
Не обязательно при этом брать маленьких детей там на похороны, показывать всю эту процессию, да?
Но... Да, я имею в виду, что это ситуация, которая в жизни случилась, не вы причины ее, да, но вместе с тем дети тоже видят, и дети учатся, как эти ситуации проходить. Или радостные ситуации, там, родился ребенок, тоже у меня у знакомых, только-только свежий.
Свежий ребенок родился.
Совсем такой замечательный, розовенький. Верочка назвали. Ну, это повод для того, чтобы вспомнить какие-то моменты. То есть вот все, что происходит в вашем окружении, если это не является какой-то тайной, там, допустим, да, или не является таким трагичным событием, которое будет накладывать отпечаток на ребенка, вы проходите вместе с детьми, вы обсуждаете это, вы думаете, иногда говорите о том, что вы не знаете, как поступить. Да? Давайте будем искать ответы, давайте, если вы верующие, предложить молиться за эту ситуацию или обсуждать и искать пути выхода, если вы неверующий человек, тоже как вариант. То есть понимание, что дети будут обогащаться гораздо больше, если вы будете ситуации жизненные обсуждать тоже вместе с ними. То есть есть место для такого обсуждения.
Смотрите, как получается. Таким образом мы относимся к детям как к маленьким взрослым. То есть, по сути, мы проявляем такое отношение как к взрослому человеку, но только у которого еще нет того порога развития. Ну, то есть, маленькие дети, они не все понимают в этом мире. Вот к маленьким взрослым мы не крадем таким образом детство у детей, потому что все вот эти слова «ой, нет, не будем ему говорить» или «ой, нет, там неважно, что он там по этому поводу думает, он еще ребенок», это ведь попытки оградить ребенка от перегруза. И чтобы у него детство такое, знаете, прошло вот... иногда родители так пытаются сделать, запереть его вот и мысленно, и, может быть, физически, не знаю, в комнате с игрушками, да, и с розовыми стеклами, чтобы ребенок не видел всей трагедии, которая происходит вне этой комнаты. Но, с другой стороны, он потом вырастает и не понимает, что с трагедиями делать, потому что они никуда не исчезнут, а стекла как раз, как мы знаем, бьются обычно внутрь, розовые.
Да, ну, очень хороший вопрос, на самом деле. Я не за то, чтобы все вопросы обсуждать, но мне кажется, вопросы такие жизненные обсуждать, ну, нужно. Отчасти, конечно, вы ограждаете. Потом, когда вы обсуждаете с ребенком, вы не говорите «прими решение, которое мы должны сейчас реализовать». Вы же не возлагаете на него ответственность, вы делаете для него доступным определенную информацию, которую он может каким-то образом осмыслить, задать свои вопросы. И если вы делитесь каким-то, ну, скажем, сложным моментом, это учит его, что в сложный момент можно делиться, можно искать помощи, можно искать совета, а не замыкаться в себе, да, и переваривать эту мысль и подать в депрессивное состояние или в какие-то вещи.
Тогда смотрите, если чуть-чуть углубиться в тот пример, в который вот вы привели, то маленький ребенок наверняка, когда ему скажут, ну, слушай, так получилось, это жизнь, там, твоей бабушки больше нет, она покинула этот мир, там, ну, как-то ему объяснят, что все, бабушка умерла. Не будут говорить, что она уехала в дальнее плавание куда-то еще. Расскажут ему правду, как мы и советуем. Ребенок, сложив дважды два, поймет, что мы не вечны, и задаст вопрос своей маме, которая для него является целым миром. А ты что, тоже когда-то умрешь?
Как правило, так и бывает.
Вот. И что отвечать? И ты смотришь на него и понимаешь, что ответишь ты нет, ты соврешь, но это неправда. Ну, в смысле, он, естественно, не поверит.
А что вы, какой риск, если вы скажете да?
Ну, ребенок заревет, и у него.
Да, он обязательно заревет.
А как это переживать? То
есть, ну, и это... он будет переживать. И вы будете переживать вместе с ним, потому что каждую смерть вы переживаете.
То есть это часть
жизни, когда вы сталкиваетесь с потерей своих родных. И даже хорошо, чтобы ребенок был хотя бы немножко подготовлен и допускал вероятность такого. Опять же, мы говорим в разных возрастах, эта осознанность будет разная, да? Но когда дети до очень долгого возраста не знают, что вообще происходит смерть, то они узнают это, оглушают их. Поэтому мы уже с вами говорили, что хорошо заводить рыбок, птичек и так далее, которые
хомячков,
тоже
которые живут 9 месяцев,
уходят,
да?
из жизни, да, и ребенок ну, сталкивается с этой болезненной частью нашего бытия. И это очень хорошо, и что вы будете рядом с ним, и вы сможете сказать, да, я тоже переживаю, да, мне тоже бабушки не хватает, да, это по-другому теперь будет, например, да. Теперь лето наше будет совсем по-другому строить, потому что ты ездил к бабушке на деревню и жил там 3 месяца. Теперь из-за того, что ее нет, наша жизнь изменится. И так будет всегда. Когда мы теряем какого-то важного человека, будут происходить изменения в жизни. Но мы не можем с этим ничего сделать.
Ну хорошо, если... смотрите, такой еще вопрос. Не наносим ли мы таким образом травму какой-то ребенку, когда мы говорим, что да, я когда-то тоже умру, но сейчас я жива, все в порядке. Ребенок, естественно, уже ревет, потому что он не хочет, чтобы мама умирала. Но, казалось бы, все в порядке, но вот такая все, он плачет, у него истерика, он не хочет терять маму. Мама никуда не уходит, но у него эта мысль в голове есть, что мама когда-то не станет. Это так сложно все. Как правильно сделать?
Экологично говорят.
Да, ну, то есть как
правильно остаться с ребенком вместе в этом. Понимаете? Потому что когда у нас есть кто-то, с кем мы можем разделить свое горе, да, и даже вот, ну, небольшое горе, нам становится легче, и мы учимся, как проходить через эти ситуации. Мне нравится вопрос о травме, но, с другой стороны, жизнь травматична. Если мы не будем давать представление ребенку о том, какая жизнь, то вот что сейчас происходит в очень-очень многих случаях, дети вырастают инфантильными и не готовыми справляться с трудностями, потому что они даже не знали, что они существуют, а когда они узнали это на уровне, ну, почти взрослого человека, их оглушило масштаб того, что можно потерять родных, то я бы сказала, ну, они становятся слабыми, они недостаточно зрелы, чтобы проходить через эти вещи. То есть тогда вопрос такой, кого мы хотим воспитать? Мы хотим воспитать благодушных младенцев, которые будут младенцами до 40-летнего возраста и будут витать в каких-то своих облаках и играть в игры компьютерные. Потому что мы будем ограждать их от всего, от работы, от боли, от тех условий, которые есть. Потому что мамы иногда такое делают. Я возьму эту всю тяжелую часть на себя, пусть тебе будет хорошо. А потом детенышка вырастает, он говорит, а я не хочу плохое брать. Ты несешь, ты неси. Понимаете, вот что мы делаем? Мы учим детей проходить через жизнь и делать это с достоинством и ответственностью, или мы хотим, чтобы они остались в детстве навсегда?
Ну, а тут каждый родитель сам решает. Ответ кажется очевидным. Надеемся, что вы сделаете правильный выбор. Друзья, времени не так много, поэтому переходим к пятой последней истине — воспитание детей.
Да, она такая будет легкомысленная по сравнению с тем разговором, который мы с вами уже тут о вечном завели. Она такая, нужно обниматься.
Правда?
Да.
Вы знаете, в интернете ходит такой постер, плакат, который можно распечатать или там заказать из дерева, правила этого дома. Там открытое закрыть, грязное помыть, голодного накормить, грустного обнять. Вот очень напоминает.
Да. Даже вот в случае, когда у вас накалены отношения, нужно помнить, что когда вы обнимаетесь, вы не можете игнорировать человека, которого вы обнимаете. Вы не можете ругаться сильно человека, которого вы нежно держите в своих объятиях. А обнимание — это способ сказать, что я тебя люблю, я тебя ценю, и ты для меня значим. Иногда этого очень-очень не хватает в детско-родительских отношениях. Знаете, бывают иногда такие вот возраст, когда ребенок выставляет границу и говорит, не хочу, чтобы ты ко мне подходил. Вместе с тем, вот объятия ему крайне нужны в это время. Поэтому не надо перебарщивать, но они должны быть. Это создает ту атмосферу, в которой люди тают, расслабляются и, конечно, могут делиться чем-то очень важным. Это атмосфера близости.
Я не помню, как называется этот фильм, но, возможно, кто-то слушатели вспомнит. Там девушка-подросток, главная героиня, и так получается, что она просыпается в одном и том же дне. Где бы она ни уснула, как бы она ночь ни провела, она просыпается на утро в тот же день, в своей же кровати и так далее. И мы просто смотрим о том, как она начинает менять свои отношения в семье и выстраивать их. В итоге потом она понимает, что ей нужно там спасти девушку от самоубийства, поэтому все было зациклено, но не суть. Суть в моменте, который был в этом фильме. Показывают порог ее комнаты, и там лаком для ногтей прочерчена такая красная жирная линия. И мама подходит к порогу, видит эту линию и делает шаг назад. И нам, зрителям, становится понятно, что это просто граница, чтобы мама ее не переступала. И в какой-то момент у них с мамой состоялся разговор, и вот она маме предъявляет претензию, что ты совсем меня не знаешь, ты ко мне не заходишь, ты меня не обнимаешь и так далее. Мама говорит, ну ты же сама начертила эту линию. И она отвечает, я не думала, что ты ее не переступишь.
Да.
Это такой момент трогательный вообще, друзья. Обнимайтесь почаще, не обращайте внимания на эти красные линии, которые ставят вам дети или взрослые,
чтобы вы
неважно,
их переступали, да.
Да.
В этом плане хорошие объятия, хорошие отношения с мамой, они дают очень много. И с папой тоже. Папы тоже могут обниматься. Это ощущение, что у тебя есть тыл. Ощущение, что у тебя есть поддержка. Ощущение, что ты принят. Поэтому в этом объятии очень-очень много всего сокрыто, и хорошо бы вот в нашем поколении более теплые отношения в семьях, чтобы мы учились обнимать наших детей, дети учились обнимать. Это тот язык, на котором очень много хорошего любви строится в семьях.
Итак, друзья, наш эфир подошел к концу, осталось полминутки, мы резюмируем. 5 важных истин, которые нужно знать родителям. Истина первая – позиция смирения. Вы не самый лучший человек в мире, у вас тоже есть недостатки. Истина вторая.
Истина вторая – уважайте вашего супруга и ваших детей.
Истина третья – нужно знать своего ребенка, потому что он не точная копия вас.
Четвертая истина – проходите эту жизнь вместе, делитесь своими радостями и печалями, чтобы у человека было ощущение, что он вместе с вами живет.
Ну и, наконец, пятая, самая хорошая истина, да. Нужно обниматься почаще, друзья, любить ваших родных, пусть любовь царит и мир в ваших семьях. А мы с вами прощаемся, услышимся завтра в 14:00. Все, всем пока, счастливо.
До свидания, хорошего родительства.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.